è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Новость. Издательство АСТ решило отозвать из продажи роман Хани Янагихары «Маленькая жизнь» и книгу «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Письмо издательства опубликовал книжный обозреватель Максим Мамлыга. Основанием для такого решения АСТ назвал то, что в этих книгах есть признаки пропаганды ЛГБТ. Распространитель самостоятельно несет риски, связанные с продолжением деятельности по распространению указанных книг, говорится в письме издательства. АСТ заявило, что приостановило продажу книг после того, как получило предостережение от прокуратуры Москвы, усмотревшей в произведениях пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. В АСТ отметили, что приостановили продажи до получения полного экспертного заключения. 22 апреля стало известно, что АСТ остановило продажу романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. В издательстве заявили, что экспертный совет при Российском книжном союзе нашел в книгах информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ. «Наследие» и «Дом на краю света» также выпускало издательство «Корпус». На следующий день «Ведомости» рассказали о существовании в России экспертного совета, который определяет, соответствуют ли изданные книги законам и дает рекомендации по их изъятию в случае нарушений. Центр создан на базе Российского книжного союза. В его состав вошли в частности представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России. Совет занимается в том числе выявлением нарушений законов о пропаганде ЛГБТ. Когда конкретно начал работу, созданный в итоге на базе РКС Совет, не уточняется. Конец новости. О цензурировании книг поговорим в этом выпуске, что случилось с главным, не то что вопросом, но эмоцией. Нет, реально, книги. Совсем делать нечего, что ли. Сейчас начнем, а до того вы успеете подписаться, поставить оценку, лайк, написать комментарий под этим выпуском. Это лучше всего делать на YouTube, и это важно для расширения аудитории конкретно этого выпуска и подкаста в целом. Я рад снова приветствовать здесь Владимира Харитонова, автора телеграм-канала «Слова и деньги» и технического директора издательства Freedom Letters. Здравствуйте, дорогой Владимир.
Добрый день.
Сказал, рад, что вы здесь, а с другой стороны, мне немножко неловко, потому что мы уже пару раз с вами встречались по схожему поводу в этом подкасте, что Российская Федерация чего-нибудь запрещает, и я обычно расспрашивал о книжном рынке, о деньгах, об индустрии, потому что, ну а куда еще свернуть с такой темы, с которой все вроде бы понятно, да, что цензура плохо. В декабре 2023 года у нас с вами был выпуск под заголовком «Запрет Акунина, мера несомненно политическая, что насчет денег, сколько потеряет рынок, и в состоянии ли Z-авторы заменить «нацпредателей» в кавычках. До этого тоже был с похожим заголовком эпизод. На книжном рынке России наступила полная цензура, хуже, чем в СССР, но хотя бы идеологически верные авторы от этого выиграют. Постараюсь в этот раз не сворачивать в ту же сторону, не спрашивать про то, выиграют ли Прилепин и компании. Мягко скажем, похожими получились предыдущие разговоры, но нужно попробовать, наверное, напомнить про какие-то базовые вещи. Потому что если кто-то этих выпусков не слышал или просто не следил за ситуацией, они могут контекст не очень понимать. Я бы в двух словах то, что было в предыдущих сериях, описал так, что да, Быков, Акунин, Сорокин, Пелевин, Глуховский и прочие запрещаемые, те, кого стали запрещать и в последнее время, и еще в прежний дозаскорузлый период, когда на книжный рынок приходило государство или как бы прогосударственные люди эпизодически. Все это, конечно, существенно, но издательства, тем более такие большие, как, например, Эксмо, в этой нише художественной литературы имеют достаточно большой портфель, чтобы почувствовать на себе какие-то большие потери. Они могут для себя это компенсировать. В режиме «Что точно нужно знать для понимания контекста», что бы вы хотели сказать, чтобы ввести в курс дел тех, кто впервые или давно ничего про книжный рынок и про происходящее там не слышал?
Ну, во-первых, нужно сказать, что вот эти вот последние события, это то, что там на днях издательство АСТ разослало письма по книготоргующим организациям о том, что нужно остановить продажу книжек Каннингема, романа Сорокина «Наследие», Миллера и так далее. Это, собственно, продолжение всей этой истории, связанной с приходом власти на книжный рынок, где власть обнаружила, что на самом деле, может, книжки она и не читает, но наконец-то до нее доперло, что 350 миллионов экземпляров книжек, они, вообще говоря, кем-то читаются. И из них есть немалое количество книжек, которые власти, как оказалось, хочется, чтобы их не читали, а читали какие-то другие книжки. Соответственно, появилось некоторое количество, как сейчас можно понять, доносчиков, которые, собственно, на эти нехорошие книги доносят, типа той же самой Русковой, которая написала, собственно, донос на роман Сорокина. Как выяснилось, прокуратура выносит какие-то предостережения издательству, издательство принимает меры. Тут надо, мне кажется, понимать одну важную вещь, это то, что цензура вовсе не приветствуется никак естественными издателями. Ну, пока, во всяком случае. Напротив, издатели предпринимают максимум усилий для того, чтобы каким-то образом все это сдержать, затормозить. Остановить они, конечно, это все не могут, это понятно. Но, во всяком случае, они цепляются за какие-то остатки там, здравого смысла, правового сознания и так далее. Ну, и в конце концов, ведь речь идет, на самом деле, о деньгах. Может, в рамках такого огромного холдинга, как Эксмо СТ, это все деньги не очень большие, но все равно же деньги, ты чего же их зря тратить? Тиражи уже есть, книги изданы. И вообще говоря, не очень хочется, чтобы это как-то все затормозилось, заморозилось и так далее. Поэтому издатели предпринимают какие-то усилия, которые, может быть, каким-то образом все это дело остановят. Ну, то есть, вот есть донос, есть предостережение, окей, говорят издатели, мы отправим это на экспертизу. Ну и так далее. Кроме того, еще один момент тоже важный. Это то, что вот последний закон по поводу этой самой ЛГБТ-пропаганды. Там же есть новации, которые касаются напрямую юридических лиц, то есть, собственно, издателей. А именно там довольно приличные штрафы. Очень приличные для маленьких издателей и, в общем, все равно чувствительные для издателей больших. А самое главное – это остановка деятельности юридического лица на 90 дней. То есть представить себе, что издательство СТ останавливается на 90 дней – это уже, в общем, такой дамоклов меч, который висит, и, не дай бог, кто-то его может применить. Поэтому, да, издателям страшно, но они стараются что-то делать. Поэтому нельзя сказать, что издатели говорят, нам запретили, ну ладно, мы не будем. Нет, они пытаются сопротивляться.
Вы упомянули про пропаганду ЛГБТ как главный повод для такого рода цензуры, как то, о чем обычно пишут в доносах. Можно еще упомянуть более размытую формулировку информации, запрещенная законодательством Российской Федерации. Там масса всего может быть запрещена. Как мы знаем, особенно с началом большого вторжения появилось немалое количество цензурных и репрессивных законов, да, которые наказывают за слова. Но я пытаюсь, как это обычно бывает, да, когда есть какое-то угрожающее явление, попробовать его рационализировать. Здесь есть возможность это сделать? Или вот за всеми этими формулировками ничего не стоит? И ни писатели, ни издатели, ни читатели, в общем, предугадать, за кем придут, не могут?
Да, предугадать, конечно, нельзя, потому что, собственно, весь этот цензурный механизм, который строился на протяжении многих лет, он сделан немножко по-другому, чем это было сделано при советской власти. При советской власти, ну, то есть я хорошо помню, моя мама сама была редактором и ходила в местный главлит и рассказывала, что вот там сотрудник организации по охране государственных тайн и печати, так как тогда называлось, она открывала тетрадочку и смотрела, кого упоминать нельзя. И там свежие имена. Ну, понятно, что это все было закрыто, но там ясно, что вот Тарковский уехал, про Тарковского нельзя. Или там про Высоцкого нельзя. Но это был уже самый конец советской власти, ну, так сказать, свеженькие были запретики. Но это было хотя бы понятно, как это работает. Ну, то есть, тебе придут, тебе скажут, тебе нельзя. Ну, вот как-то так. А в конструкции, которая получилась в России, все немножко по-другому. Во-первых, у нас нет цензуры, да, она запрещена Конституцией, но очень много запрещенной информации. Вроде как это вот другое говорит на власть, это вот не цензура, это вот запрещенная информация. И этой запрещенной информации сейчас, в общем, ну, дофигища, всякой разной. Вот куда ни глянь, куда ни плюнь, все это вот какая-то запрещенная информация, про которую нельзя. Собственно, вот эти вот фейки про армию, это ведь тоже запрещенная информация, вот это все. Поэтому заранее предположить, за кем придут, по какому поводу именно, довольно сложно. Кроме того, это, наверное, к счастью, а может, к несчастью, сложно сказать. Но к счастью, пока, во всяком случае, государство работает в режиме штурмовщины. То есть вот есть какая-то вот активность самых разных людей, они вот пишут доносы, но доносы же надо писать не вообще про то, что вот издательство СТ такое нехорошее. Ну, это как-то несерьезно. Надо серьезно. Серьезно, значит, с каким-то материалом. То есть, ну, про какую-то конкретную книжку. Значит, пока человек пишет про эту книжку, он про другую книжку не пишет. Поэтому какая книжка окажется следующей, предположить сложно. Не исключено, что они, конечно, берут на вооружение там некоторое время назад, но особенно после того, как вышел этот закон, появились всякие разные списки литературы. Вот, может быть, они пойдут по этой литературе. Ну, может быть. Это предположить сложно. Но, в конце концов, российская власть действует в этом смысле не очень предсказуемо, но в понятном направлении.
Что думаете про экспертный совет на базе Российского книжного союза с участием представителей Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России? Слышали вы про него раньше, до того, как «Ведомости» написали?
Вот именно в этой конфигурации я про него не слышал, но идея о том, что нужна какая-то экспертиза, это, собственно, обсуждалось практически сразу после того, как появился этот самый закон, и когда он каким-то образом начал работать, то встал вопрос о том, а эксперты кто? Потому что если экспертами будут, как обычно бывает, совсем непонятно кто, то это как-то вот нехорошо. Поэтому должны быть какие-то нормальные эксперты, которые вроде как должны как-то нормально на это смотреть. Мне кажется, на самом деле, что если то, что пишут «Ведомости», это правда, это я не знаю. Никаких инсайдов по этому поводу у меня нет. Все это производит впечатление хорошей бюрократической работы. Ну, то есть Российский книжный союз – это же организация, которая в кармане Эксмо и Просвещения, она объединяет издательства самые большие и средние руки, которые есть. Там не так уж много членов, на самом деле. Организация, которая нужна для того, чтобы разговаривать с властью и каким-то образом вот от имени издательского сообщества что-то там такое говорит. И вот издательское сообщество в лице Российского книжного союза говорит: «Мы создали экспертный совет». Вот если вдруг что, там вот авторитетные люди из авторитетных организаций, они будут все это авторитетно читать. Как это все будет работать в реальности, я не знаю. Очевидно, что это совсем не цензурный комитет. Ну, то есть говорят, вот у нас теперь есть цензурный комитет. Нет, это не цензурный комитет. Собрались какие-то люди. Как они там будут работать, не знаю. Если они какие-то там представители Роскомнадзора, то очевидно, что это все на каких-то вольных хлебах, что, ну, свободное, так сказать, от работы время на общественных началах. Как это все будет функционировать, ну, одному богу известно. Потому что когда тот же самый Новиков – это владелец Эксмо АСТ, на одной из пресс-конференций говорил, что ну, что от нас хочет государство, чтобы мы взяли весь наш ассортимент, весь наш бэк-лист, а там же десятки тысяч названий, и отдали все теперь экспертам, чтобы они все это проэкспертировали. А как это вообще в реальности можно осуществить? И сколько это будет стоить? И кто за это заплатит? Потому что это, ну, в общем, действительно большие деньги. Поэтому, когда, предположим, приходят там в библиотеку и что-то там находят, то это, в общем, на самом деле недоработка со стороны власти. Потому что, а что должен делать библиотекарь? Даже если библиотекарь или там издатель захочет заняться самоцензурой, он что, собственно, сделает? Он все вот это вот просмотрит? А как? Это технически даже просто сложно. Поэтому пока мне кажется, что мы в такой вот промежуточной стадии становления цензуры. У нас много чего еще там впереди. И ни в одной цензуре дело, когда государство приходит в культуру. Там могут быть еще разные варианты. То есть то, что обсуждается на протяжении последних месяцев, это, например, возвращение лицензирования издательской деятельности. Вот это может быть даже более серьезная и грустная история, чем вот этот вот экспертный совет при Российском книжном союзе.
Я хотел бы, чтобы вы про это объяснили, но сначала небольшое уточнение про этот экспертный совет. Ну, то есть правильно ли понимать это собрание, как мало, наверное, кто помнит, но был не самый хитовый фильм у братьев Коэнов, который назывался «Да здравствует Цезарь», про старый Голливуд, про Голливуд времен маккартизма, и там, кажется, открывающая сцена, когда продюсеры совещаются перед выпуском фильма с представителями религиозных общин. Дескать, вы к этому будете потом придираться? Вот мы эту ленту выпустим, у нас неприятности-то будут, поскольку там сидят представители разных конфессий, это комический эффект, да, создает, на то и расчет. Вот тут то же самое, попытка собрать ксёндза, папа и раввина для того, чтобы они заранее сказали и как бы подстраховали издателя, и чтобы потом издатели могли говорить: слушайте, мы вот в экспертном совете совещались, и нам сказали, что можно. Это такого рода шаг?
Ну, знаете, да, это немножко похоже. Но Россия же страна очень сильно зависимая от мировой цивилизации, и особенно от Голливуда. В этом смысле идея кодекса Хейс, она, конечно, носится в воздухе. Что вот деятели культуры будут приходить и мерить длину юбок, чтобы, в общем, все как-то соответствовало каким-то правилам. Ну, чтобы как-то вот они сами по себе соображали. Мне кажется, что это вот что-то такое. Пока это не мы придем и спросим у вас, можно ли эту книжку выпускать. Нет. Пока это просто мы вот создали вот такой совет, вот он будет следить. Как это все будет, я не знаю. И пока не очень понятно, как это вообще будет работать. Может быть, там вот пришла прокуратура, вынесла предупреждение, издательство взяло из продажи и отправило книжку в этот экспертный совет. Может быть, так. А что там, как это будет? Там каждый член будет читать роман Сорокина. Ну, я рад за них, в общем, конечно. И что он будет ставить галочки. Ну, то есть, вот непонятно.
Про лицензирование издательства. Что это за идея и почему она нехороша?
Ну как, любое государственное лицензирование, это значит, что государство получает серьезный контроль над конкретной деятельностью. Мы очень, конечно же, любим ругать 90-е, но надо отдать должное. Тогда государство очень резко сократило количество видов бизнеса, которые подлежат лицензированию. Издательская деятельность, с нее сняли лицензирование в 2001 году, если не ошибаюсь, то есть довольно поздно. Но тогда это было по той простой причине, что это вообще никак не работало. Ну, то есть это вообще не имело никакого значения. Для государства имеется в виду. Ну, государству это не нужно было совсем, и это просто отменили. А с другой стороны, это, в общем, конечно, повлияло на издательский рынок. Может быть, не в плане экономическом, но в плане его разнообразия. Ну, то есть любой человек может и сейчас в России до сих пор прийти в типографию, отдать макет и попросить книжку напечатать. Ему для этого не требуется ни разрешения ни от кого, ни от чего. Он просто хочет напечатать книжку. В этом смысле до сих пор в России формально, во всяком случае, юридически действует полная свобода слова в этом отношении. Возвращение лицензирования как раз, оно приведет к тому, что государство в любой момент может вмешаться и сказать: вот у нас вот такие вот теперь условия для лицензируемой деятельности. Ну, например, книжки перед выходом должны вот отправить вот в такой-то вот комитет, там вот проверят на отсутствие запрещенной информации, например. И это не будет цензура, потому что это же хорошо проверить на наличие или отсутствие запрещенной информации, чтобы потом не было проблем каких-то там судебных или уголовных или так далее. Вслед за лицензированием появление литования – это, ну, собственно, простой следующий шаг. Или что-то там не понравилось начальству, и у издателя просто отнимают, забирают эту лицензию. Ну и все, он не может больше издавать книжки. И все это можно делать без всяких формальностей, без суда, без вот всей этой глупости. Ну, просто вот пришло в голову, что вот так вот, наверное, будет лучше, ну и все, и хорошо. Вот это значительно более неприятная и опасная перспектива, как мне кажется. Ну и, в общем, многими издателями, как я понимаю, это воспринимается примерно так же.
У нас на этой неделе будет еще один выпуск про другой вид искусства, про цензуру там. И я боюсь, вопрос, который и там прозвучит, и здесь должен прозвучать, про то, что все-таки можно, а что нельзя. Вот этот аналог кодекса Хейса, он что подразумевает? Поскольку сейчас читаешь новости и находишься в некотором недоумении. Книги Лао Цзы нельзя, книги про петербургские музеи нельзя. Если они были изданы еще в 90-е годы на средства международных фондов, в том числе фондов Сороса. И, кстати, послушайте, у нас был не так давно эпизод про вот эти международные фонды и их влияние на постсоветском пространстве. Ну, то есть тематика не важна, важно, кто дал деньги, причем когда-то давно. Есть сейчас прямо, да, в Петербурге с Европейским университетом в Петербурге такая история. Там было судебное разбирательство и, в общем, даже оспаривание. Или, например, читаешь новости, я процитирую по телеграм-каналу «Осторожно, новости». На прошлой неделе в Москве прошел обыск у независимого книгоиздателя Василия Кузьмина. Несколько часов оперативники перебирали книги, которые он продает. Около 30 изданий забрали на экспертизу. в основном книги кооператива «Напильник», с основателем которого является Кузьмин. Экспертам предстоит проверить переизданный им манифест «Унабомбера», сочинение американского философа, математика и террориста Теодора Качинского. Про философа, это я на совести телеграм-канала «Осторожно, новости» оставлю. Такой у них, значит, эпитет для Качинского. Ну, хорошо.
Ну, он правда философ.
Ну, хорошо, философ, да, он и Брейвик, известные философы. Дальше про проверяемые книги упоминается «Зеленая книга ИРА», учебное пособие для новобранцев революционной ирландской республиканской армии, еще два десятка исторических текстов, биографий, мемуаров, сочинений и эссе. Кузьмин уверен, что книги были изначальной целью силовиков, а обыск в его квартире может стать черной меткой для сообщества независимых издателей. О том, что забрали силовики и чем это грозит, Кузьмин рассказал телеграм-каналу «Прямая речь», предыдущую цитату. Первое время я не понимал, зачем пришли. Когда они начали рассматривать пачки книг, раскладывать на кровати, фотографировать, стало понятно, что их действительно интересуют книги. Спрашивали про магазины, типографии, все вокруг одной темы. Это было действительно любопытно. У меня большая библиотека, я очень люблю читать. За всю жизнь я собрал 8 полных шкафов. И в какой-то момент в ходе обыска я понял, что сотрудники не совсем понимают, многоточие. Ощущение, что люди в книгах не разбираются, сложили в кучу все, что упаковано в пленку, книги «Напильника» и наших дружественных издательств «Радикальные теории» и «Практика» и «Директа Либера». Надо забрать, значит, надо забрать. Думали, поскольку экземпляров взяли по 3. Не про то, какая идеология верная, не про то, какую идеологию транслируют 3 разных издательства. Я не понял. Нельзя сказать, что «Директа Либера», «Радикальные теории», «Практика» или «Напильник» транслируют какую-то идеологию. Мы не идеологические издания, мы издаем книги определенного политического спектра, который нам интересен. Часто одна из этих книг противоречит другой. Это не переиздание «Майн кампф», в основном исторические книги. Рейндж достаточно большой. Полицию интересует то, что они являются либертатными, но поводов придраться нет. Мы, например, рассматриваем африканские диктатуры. Если нельзя говорить о том, что делали другие страны, то как люди могут научиться из чужого опыта? Нельзя победить информацию. У него есть там еще замечание про то, что ему сказали, дескать, проверим, тогда и разберемся. Это все к тому же вопросу про условный кодекс Хейса. Понятно, что это как в старом высказывании одного художника из конца прошлого десятилетия. Россия — это всегда холодно, и ничего нельзя. Но вот вы понимаете, что конкретно нельзя?
Слушайте, в этом смысле мало что меняется. Я вот слушал то, что вы читаете, и вспоминал, с чего начиналась литературокультура, например, в которой я работал когда-то. Ну, в общем, примерно довольно похоже.
Я прошу прощения, культовое издательство, к которому имел отношение Илья Кормильцев.
Илья Кормильцев там был главным редактором. И, собственно, одна из первых книжек, которую издала «Ультракультура», это была книжка «Аллах не любит Америку». Это был перевод сборника статей, который издал американское издательство «Farrell House». Там про историю взаимоотношения исламского мира и Америки. А ту пору, когда Россия вовсю дружила с США, знаете, как ни странно, было такое время еще 20 лет назад, Владимир Путин, помнится, был чуть ли не первым президентом, который позвонил и поддержал после атаки на башни-близнецы. Выпуск этой книжки был, наверное, не очень идеологически верным с точки зрения власти. Поэтому, как только книжка появилась, в один из книжных магазинов в Екатеринбурге пришли люди из прокуратуры, взяли книжку на экспертизу и несли ее экспертировать. Но 20 лет назад времена были более вегетарианские, ничем это, в общем, конечно, не кончилось, потому что, ну, а чем это могло, собственно, кончиться? Ну, вот книжка, она про историю. Никаких специальных законов или там разнузданного преследования, по большому счету, еще не было, так что все это как-то стихло. Сейчас времена немножко другие. Сейчас уже вовсю ко всей этой литературе, я подозреваю, что при желании на раз-два можно приписать хотя бы 282-ю статью, какой-нибудь там экстремизм, разжигание ненависти, вражды и прочих радостей. Просто 20 лет назад это было просто попытка срубить палочку-галочку, ну, хоть что-то делаешь, как прокурор. Сейчас это те же самые палочки-галочки, но только поводов для их получения стало значительно больше. И законов, которые можно привлечь, на которые можно опереться, тоже значительно больше. И мода на это есть соответствующая, потому что, ну, естественно, же страна, осажденная крепость, она должна же бороться со внутренними там всякими врагами, пятой колонной, внешним влиянием и прочими гадостями и мерзостями. Так что пришли за книжками. Я очень надеюсь, что дальше не пойдут, но ведь могут пойти. И за радикальными теориями и практиками. Отличное издательство, хорошие книжки. И они тоже издают довольно любопытные книжки. Книжки не вообще для того, чтобы что-то об этом мире понимать.
Если говорить про пойти дальше, можно вспомнить 2023 год. Путин там что-то сказал про пересмотреть программу, в смысле школьную. И тогда же подобострастные депутаты, предлагая вот на этом рынке идей, чего бы еще запретить, заговорили про то, что а давайте Солженицыны из школьной программы выкинем. Но в итоге оставили. Если думать про то, кто еще на прицеле, кто это может быть, покойники что-то тоже разгулялись, знаете. Их отвратительные книжки, которые пропагандируют, что не попадя, тоже вызывает сомнения.
Я сейчас не готов пересматривать и экспертировать школьную программу. Там, говорят, вот во внеклассном чтении повыкидывали Оруэлл и прочих, спойлеров слишком много. Я очень надеюсь, что они устанут и отстанут. Ну, найдется еще что-нибудь, какой-нибудь повод для какой-нибудь озабоченности. Ну, не знаю, Настя Ивлеева уже вечеринку провела, но, может, еще кто-нибудь что-нибудь проведет и от книжек отстанут. Но в данном случае я человек, для которого стакан наполовину всегда пуст, потому что мне кажется, машина поехала, она будет ехать дальше. Ничего из того, что происходило, не указывает на то, что мы движемся в каком-то хорошем или безопасном направлении. Мы туда не движемся. И Россия туда не движется. Поэтому, ну да, придут за школьной программой. Хорошо, что разрешают книжки читать. Но что вы в самом деле? А ведь могли бы, в сущности, собрать все книжки, бы даже сжечь. Но это же просто. Даже русская, великая русская литература про это говорит, между прочим. Так что можно последовать и этому совету в конце концов. Вот России не хватает, конечно, вот нынешней, я имею в виду, нынешнему режиму, не хватает целеустремленности и идеологичности. Слишком поздно она стала строить у себя фашизм. Слишком поздно. Молодости нету, бодрости нету. Поэтому все, что получается, какая-то гибридная фигня, которую вроде как хотели построить фашизм, но вот что-то как-то вот, ну, то там какой-то Достоевский, блин, ну как можно построить фашизм с Достоевским? Или с Чеховым? Господи, с Чеховым-то как вы фашизм построите? Совсем же непонятно. Если Чехова почитать, ну, это же сложно. Надо было немножко раньше. Когда читаешь книжку «Школа варваров» про то, как нацисты перестраивали систему школьного образования, то становится понятно, что у них, в общем, конечно, были и желания, и планы, и энергии, и намерения. Они сознательно к этому делу подходили. Они сознательно воспитывали молодых бойцов национал-социалистической Германии, которые вот должны все правильно понимать, все правильно думать и так далее. Это все было целенаправленно. А у нас какой-то компанейщина и штурмовщина. Ну, что за ерунда? Не хватает плану идеологического подхода. И не хватит, я надеюсь. И вот это вот поколение режима, вот вся эта геронтократия, она просто не успеет все это сделать. Ей как бы уже не до того. То есть, если бы они начали это немножко раньше, хотя бы там 10 лет назад, тогда все это было бы значительно страшнее. А сейчас это как-то вот все. Поэтому смотришь на то, что происходит, то есть это ужасно, но иногда ужасно смешно. Все вот эти вот детки, которые стоят в форме пятиконечной звезды со свечечками, как это серьезно можно воспринимать? Ну, то есть это просто абсурд какой-то.
Детки, если что, по всем школам России стоят, выстраиваясь фигуры пятиконечных звезд и часто на коленях в связи с геноцидом советского народа.
Да. А при этом Федор Лукьянов там на этом Лиге без интернета рассказывает о том, что сатанизм – это экстремистская организация, экстремистская идеология. Ну, ребяточки, так вы определитесь как-нибудь. Или вы в пятиконечные звезды детей выстраиваете, или сатанизм – это экстремистская идеология. Ну, сложно же это все вместе воспринимать серьезно. Я понимаю, что российская пропаганда, и в принципе, она всегда работает так. Вот вы фашисты, а мы нет. Это мы назначаем того, кто у нас нехороший. Вот вы экстремисты, мы назначаем, мы называем. У нас есть право называть нехорошим именем, а у вас нету. Поэтому вы фашисты, а мы людей убиваем. Но то, что мы людей убиваем, это вы не можете так сказать, потому что мы вас назвали фашистами, а вы нас не можете назвать фашистами. Какие же мы фашисты, если мы с фашистами боремся, потому что мы тех, с кем мы боремся и кого мы убиваем, назвали фашистами? Насколько это может долго работать, я надеюсь, что нет.
Вы сказали про то, что раньше надо было им начинать идти по этому адскому пути. Так, в общем, 20 лет назад начали, но как-то не нашли всеобщего одобрения у Сорокина и его уголовному делу. 2003 год, уж больше 21 года.
Ну да, было, конечно, но много чего было. Но все это, во-первых, либо ничем особенно страшным не заканчивалось. Нет, сравнивать абсолютно нельзя с тем, что там было 20 лет назад. Они тогда были заняты деньгами, они заняты были там грабь награблена, или чем они там занимались, зарабатыванием денег, выстраиванием схем, ну и так далее. Им было абсолютно не до того. Это, вот заработав сев на все золото, они к старости к своей решили, что вот, во-первых, надо, чтобы еще посидеть на нем, чтобы никто не тронул, а во-вторых, может быть, еще в историю войти. Но я подозреваю, что это у Путина в голове там такое, вот, чтобы ему там остаться в учебниках. Он, безусловно, этого добился.
Если про книжки заканчивать, вот эти, сколько вы сказали, экземпляров примерно в год печатается?
Сейчас очень сильно сократился выпуск, на самом деле. 700 с чем-то миллионов, это было там 2008-2009 год. Сейчас, если не ошибаюсь, около 340 миллионов книжек.
И вы сказали про то, что кто-то это читает. Ну, в общем, читают не только то, что издается на бумаге, не только то, что издается в России, плюс... Поскольку нет никакой системности, периодически отдельные люди, издания и издательства будут страдать, а в целом рынок будет пробовать жить как жил, находить то, что можно продать и предлагать это читателю, ну, с некоторой, может быть, там особой осмотрительностью, если дело заходит уж откровенно о том, что лето в пионерском галстуке и искра между людьми одного пола пробежала, вот это вот не будет. А в остальном все как было, попробуют издатели сохранить.
Пока кажется, что да, но те издатели, которые работают, они стараются сохранить, как было. За это, конечно, им часто и прилетает, потому что что-то они пытаются что-то там сохранить, несмотря на то, что там кругом ужасы происходят. Но они пытаются работать, да, поэтому они пытаются делать, выпускать книжки, организовывать встречи с авторами, устраивать ярмарки и делать книжки, которые нужны читателям. Они нужны читателям. Нужно, чтобы в России читали того же самого там, Йеннера, Скаргарта, Сорокина, Каннингема, Болдуина, многих других прекрасных писателей. Потому что это работа с конкретными людьми. Это вот нужно конкретно вполне людям, которых миллионы.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Это был Владимир Харитонов, автор телеграм-канала «Слова и деньги» и технический директор издательства Freedom Letters. Два слова напоминания про издательство Freedom Letters и про издательство Медузы. Что это за издательство, по какому принципу они работают? Это издательство книг в изгнании. И у Freedom Letters, и у издательства Медузы очень похожая стратегия. То, что нельзя печатать в России и продавать там, почему бы не напечатать за границей и не продать в книжных магазинах Европы? Ну и кроме того, конечно, существует доставка. В случае с Медузой, это еще и важный источник доходов в редакции, поскольку мы остались без нормальной модели финансирования. Сначала рекламная модель была уничтожена репрессивными российскими законами, потом статус нежелательной организации и санкции, точнее позиции международных платежных систем, отрезали нас от большого количества жертвователей, то есть наших читателей в России, которые помогали нам. И вот теперь мы по кирпичикам восстанавливаем модель финансирования нашего издания. Кроме безвозмездной помощи, которую вы можете нам оказать, дать денег на нашу работу, про это я часто повторяю, вы можете приобрести книгу, и в этом случае получите что-то взамен. Будет не безвозмездное, возмездное, но прибыльное для нас дело. Из последних релизов замечательная книга о ЧВК Вагнера, которая называется «Наш бизнес – смерть». Горячо рекомендую приобрести и посмотреть вышедший не так давно на YouTube-канале «Медузы» стрим с создателями этого тома. Что еще важно сказать на прощание, что скоро наш подкаст уйдет в отпуск, будут у нас весенние каникулы. Так что последний до каникул эпизод выйдет 26 апреля 2024 года, потом перерыв, и мы вернемся 13 мая 2024 года. Не теряйте, пожалуйста, про это я еще буду напоминать, где-нибудь мы про это напишем, хотя знаю, что многие слушатели все равно будут задаваться вопросом, что случилось, а что случилось, куда вы пропали, где же вы? Никуда мы не пропадаем, просто нужно и нам иногда передохнуть. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто нас поддерживает, спасибо всем, кто покупает книги в издательстве «Медузы». Всего доброго и до встречи.